Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера», дорогие друзья. Мы напоминаем вам, что у нас в гостях Анна Симак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Симака, мать семерых детей, писатель-блогер. Мы так вот сегодня еще к семерым детям-то не подошли. Вот, наверное, пришло время подойти. Анна, ну вот для меня это, конечно, полный восторг. Полный восторг, 7 детей, у меня трое, мне кажется, что я вообще подвижница, но на самом деле это, конечно, не так, но мне кажется, что мне хватает вот так, прям вот с потолка до пола дел. И я смотрю на вас и понимаю, что вы некоторого просветления достигли в этом смысле в отношении детей. Ну, потому что вы выглядите очень хорошо, слава Богу, слава Богу. Вы рассуждаете очень правильно. Вы пишете детские книги, о которых мы сегодня обязательно еще поговорим. Вы очень много времени уделяете семье. И, как сказал отец Игорь, вы много чего делали, много чего пробовали в жизни. Но сейчас совершенно очевидно, что главной вашей ценностью является семья. Это очень видно, это сквозит. Так вот, мне кажется. И семья для вас — это ваш такой главный, если можно так выразиться, языком менеджмента проект в жизни, и вам хочется его улучшать. Вот как вам удалось полюбить семью правильной любовью, вот всем сердцем? Не так, что, ну вот, дал Бог, я родила, ну вот, дал Бог, ну вот и хорошо, а развлечение и счастье я где-нибудь себе там поищу. А как вам удалось вот сердце свое поселить внутри своего семейства? Это ведь Бог дает, это ведь тоже некий дар.
Это, к сожалению, все тоже приходит со временем. Mm-hmm. И выводы какие-то делаются уже после того, как совершены ошибки. Я это сравню, знаете, с таким, с пирогом, вот воспитание детей, когда пирог вроде как уже почти готов, ты его вынимаешь и пробуешь, пропекся ли достаточно, и видишь, что где-то тут и там есть какие-то пустоты, mm-hmm. есть какие-то непропеченные места. Проходит время, и когда дети маленькие, думаешь, сколько же проблем, как кого устроить детский сад,
а потом вообще
какой
начинается.
Там кому спорт определить. Один, значит, вот в этом у него проблема, у этого там с математикой. Да. А когда у тебя появляются подростки, хватаешься за голову, думаешь, мама дорогая, здесь же вообще еще поле непаханное. И вот в этот момент ты понимаешь, да. где ты упустил, угу. где у кого там какие-то проблемы поведенческие, где у кого-то еще какие-то трудности, сложности с адаптацией. Поэтому проблем меньше не становится. Чем дети взрослее, пока вот уже, мне кажется, они не будут людьми семейными, пока не получат высшее образование или какое там им нужно будет, мне кажется, сердце не успокоится. И вот в какой-то момент я просто пришла к выводу, что так, все, вся практика, она идет в разрез с теорией, да, как говорил Амвросий Оптинский, что теория – это классная дама, а практика – это медведь в лесу. Вот у меня примерно так. И я в какой-то момент поняла, так, все, я ничего не могу сделать больше. Вот все, что я могла, я, наверное, когда-то сделала на каких-то невероятных морально-волевых. Сейчас уже все. Но что я могу дать своим детям сегодня? Я могу дать им любовь, я могу дать им тепло семейного очага и пример, ну, какой-то более-менее там нравственности. Ну, то есть, я имею в виду, что это все равно все время путь, это не уже не точка конечная, это все время путь, поэтому они видят неизбежно. И какие-то мои тоже падения, какие-то мои слабые места, поэтому хочется как-то соответствовать, конечно, высоким планкам.
Для меня удивительно, что ваша дочь уже замужем. Вот это вот вообще, дорогие наши друзья, радиослушатели, вы не поверите, но у Анны уже и внучка есть замечательная совершенно. Да. Ее старшая дочь Майя тоже создала семью, родила ребенка. Для меня это пример, потому что молодежь, я сейчас как понимаю, особо-то не стремится ни детей рожать, ни семьи создавать.
Не торопится, так
не
скажем.
Торопится.
Стремится,
нет, но хочется
не торопится.
Как-то, да, там пожить, то все, ну, как бы как-то жизнь увидеть, попутешествовать, как мы уже говорили, там, а в профессии состояться. А семья, это считается, что ты всегда успеешь. Но ведь можно ведь как-то, наверное, и не успеть, если так откладывать.
Наверное, но...
Не знаю.
В отношении Майи как раз так получилось неожиданно, потому что, кстати, это вообще такой феномен, наверное, многодетных семей, что никогда не знаешь...
Где найдёшь, где потерять?
Никогда не знаешь, кто из детей кем станет в будущем. Потому что, например, часто так бывает, что дети самые благополучные, которым мы меньше уделяли внимания, думали, что они, ну, сами как-то вырастут, потому что они уж настолько благополучные, настолько они правильные. А дети, которые были оторвами в детстве, которые вот, ну, совершенно неуправляемые, которым нужно было максимум внимания уделить, они, наоборот, удивительно показывают какие-то противоположные, совершенно, ну, такие вот выбирают полюса. То есть это на самом деле очень интересное такое явление, что Майя, у нее было достаточно сложное детство, и я не думала, что как раз-таки она станет хорошей мамой, боялась. Угу. Но сейчас вижу, что вот, слава богу, конечно, она замечательная мама, хорошая хозяйка, лучше, чем я, гораздо.
Это вот здорово смиряет еще, конечно, родителей, когда ты видишь, что ты вот в одних вкладывался, и вроде как-то, ну, результат какой-то другой совсем. А в кого-то ты, да, меньше, ну... Все равно вкладывался, конечно, как родитель.
Но,
как-то, да, вот считал, что там само вот... Вернее, казалось, что там все как-то сложно и проблем много, а вот ребенок вырастает, и ты видишь, вот, что он такой замечательный вот совершенно, и открываешь в нем какие-то прекрасные качества. И это приводит вот тоже меня к вопросу о том, что... Все-таки как вот правильно-то, что самое главное в общении с детьми, вот на ваш взгляд? Ну, понятно, любовь. Но любовь, она вот в чем должна проявляться? Вот вы как-то говорили про доверие, что у вас вот для вас в одном из интервью вы сказали, что важно показывать детям, что ты им доверяешь, там, условно говоря, что они могут свободно свой телефон на столе ночью оставить, никто туда не влезет и не прочитает их переписку. Вот это или что еще? Вот что вам кажется важно?
Мне кажется, любовь-рассуждение. Вот рассуждение — это же недаром одна из самых главных добродетелей. Здесь нужно как-то обладать настолько тонкой интуицией, потому что ведь не бывает каких-то шаблонов.
Ну да, рецептов не бывает.
Рецептов, да. То есть здесь нужно настолько тонко чувствовать. Я вот недавно разговаривала с одним батюшкой, и он мне говорит: да ты что, можно смотреть телефон детей? Это же ваш ребенок. Как вы узнаете, что у него происходит? Ведь у него еще мыслительные процессы, ну, могут развиваться, соответственно, там, каким-то, да, там, требованиям мира. То есть что-то где-то может пойти не так, и вы об этом узнаете уже, когда будут последствия. И для меня это было откровением. Можно смотреть телефон ребенка, а я не могу себя преодолеть. Я мужа спросила, говорю: как ты считаешь, все-таки можно или нельзя? Это такой дискуссионный вопрос. Потому что я помню, меня сильно ранило, когда моя мама читала мой дневник. И мне кажется, это довольно-таки распространенная история, когда родители проникают в тайную жизнь детей, и детей это ранит. Я понимаю, что, наверное, можно было бы многое, так скажем, какие-то проблемы предостеречь, но, опять же, утрата доверия, мне кажется, что это страшнее, чем какие-то вот последствия. И еще я искренне верю в то, что Господь приоткрывает нам немощи наших детей, когда они могут впасть в какой-то тяжкий грех, чтобы мы ну, как-то могли больше за них помолиться. Потому что ты ничего не можешь делать на самом деле. Ну вот что я могу сделать, да, если, например, мой ребенок впал в грех? Я что, ему скажу, и он перестанет? Я приведу ему пример святых отцов? Да, это понятное дело, что до определенного возраста смешно. Только молиться за своих детей, да, как говорят, больше говорить Богу о детях, чем детям о Боге. И все. Поэтому лично для меня, это же выбор каждого, лично для меня мой выбор такой, что надо как-то учиться прислушиваться к каждому из них, к их нуждам, где-то вовремя включаться, где-то давать больше тепла. Я наоборот тут ловлю себя на мысли, что когда я вижу, что мой ребенок впал в какую-то, да, такую там немощь, зная это, я стараюсь ему в этот момент еще больше дать любви, хотя есть соблазн, так скажем, почувствовать некое охлаждение и даже какое-то вот раздражение. Я стараюсь превзойти вот в этот момент как-то свои силы и постараться его пожалеть, потому что именно вот это доброе, теплое участие в его судьбе, оно и может стать определяющим.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». Сегодня у нас в гостях Анна Семак, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, писатель, мама семерых детей, у микрофона Кира Лаврентьева и я, диакон Игорь Цуканов. Анна, вот у меня очень много еще вопросов на самом деле, а время-то у нас как-то к концу все движется. Я думаю, как мы все успеем. Но вопрос у меня, наверное, вот какой. Вы и сейчас, это заметно, и в других ваших интервью, вот видна некая такая вещь, что вы, с одной стороны, для вас очень важно благословение, вот само понятие благословения, делать что-то по благословению, а с другой стороны, вы говорите все-таки очень много и о рассуждении, о том, что, ну, человек в конце концов сам решает, вот даже исполнить ему благословение или нет. Ну, как с этим телефоном, да? Вроде можно туда влезать, а вот вы чувствуете, что нет, вы сами решаете этого не делать. Вот что такое благословение для вас, и насколько оно все-таки большую роль в вашей жизни играет?
Ну, кстати сказать, это был совет не моего духовника,
ну,
по поводу,
да,
телефона.
Это не благословение было, я понимаю.
Это такое просто, да, так мысль, опять-таки, к рассуждению. Для меня благословение – это удар посохом патриарха. Ну, то есть, нет, сейчас, конечно, то есть это самое важное. Ну, просто, опять же, это, наверное, из детства, что папа сказал сделать, и надо так и сделать.
Я просто помню историю, когда у вас был тоже очень известный строгий духовник в начале вашей семейной жизни с Сергеем, когда дети были маленькие, и я помню, вас это обожгло в какой-то момент. Вы отошли от всей этой строгости, от благословений, и, в общем, решили, что человек должен сам руководствоваться, ну, своими взаимоотношениями с Богом и принимать решения самостоятельно. И сейчас я понимаю, что вы опять вернулись как бы к исходной точке и поняли, что все-таки по благословению жить как-то более сохранно. Так ли это?
Ну, там просто были такие смешные истории. Это был момент моего воцерковления. И я там спрашивала: батюшка, благословите, пойти ли мне там на эту вечеринку или нет? И батюшка говорит: нет. А меня ломает, потому что там день рождения футболиста. И как это, муж мой там обязан быть? А я-то спросила благословение, идти мне или нет. Получается, ну, как бы нет. Ну, понятно, почему нет, и понятно, почему... Непонятно, зачем я это спрашивала. И там таких было море очень странных и смешных благословений. Или, например, батюшка нам всегда говорил: путешествуйте по России, влюбляйте детей в Россию, показывайте, какая прекрасная Россия. Я говорю: батюшка, ну зачем? Ведь в Сан-Тропе так хорошо, ведь в Дубае так прекрасно. И в Греции тоже есть святые места. Все это стало мне понятно намного позже, что он хотел от меня. Но для новоначального вот эти все благословения, которые ломают, это, ну так, это просто опыт. На самом деле, возвращаясь к вопросу рассуждения и благословения, я прекрасно понимаю, в каких моментах, это такой вопрос баланса, в каких моментах без благословения не обойтись. То есть понятно, что какая-то бытовая чепуха, сходить тебе там на день рождения или нет, купить тебе там шубу или нет, посадить тебе там нарциссы или пионы под окном. Понятное дело, что это все.
Понятное дело,
бред.
Что нарциссы.
Да, но здесь это опять-таки вот какой-то момент баланса. Если дело касается вопросов серьезных, да, например, там, где учиться детям, mm-hmm. у нас был на самом деле такой серьезный момент,
да-да.
Вот когда начались неспокойные события, у нас дети учились старшие в Англии, и вот такой момент, ну вот как я сама определю, да, ну и казалось бы тоже с точки зрения логики лучше бы как бы и забрать. Но в итоге решение было принято, и я, опять же, спустя время понимаю, почему было такое решение принято. Вот этот Божий промысел, он чувствуется, потому что, когда мои дети приезжают сюда, у них начинается так, с этими друзьями сходить, вот в этот бар, сюда, значит, мы пойдем в кино, здесь мы пойдем в Новую Голландию, да, еще
понятно.
Куда-то, и такой раздрай. Вроде бы все друзья очень даже и приличные, там матом никто не ругается, все замотивированы на учебу, но там настолько мотивирующая среда, и уже как-то они встали на эти рельсы и поехали. Понятно, есть свои тоже подводные течения опасности, но, по крайней мере, я вижу, что они при деле и что они максимально сконцентрированы.
Угу. Мне очень понравился образ, который вы описали в программе «Парсуна» с Владимиром Легойдой на телеканале «Спас», когда вас попросили нарисовать какое-нибудь животное несуществующее. Вы нарисовали суриката с крыльями орла. Мне это так потрясло. И оказалось, что психологам потом объяснила, что вот такое упражнение дается, чтобы человек нарисовал сам себя. И вы тогда пояснили, что сурикат — это ваш образ без Бога, а крылья — это то, что дает Бог. И это было настолько потрясающе. А как обрести эти крылья, Анна? Вот если кто-то сейчас нас слушает, и, может быть, человек давно, например, ходит в храм, да, и давно ищет какие-то ответы для себя, а крылья, ну, по какой-то причине, может быть, не вырастают, или, может быть, человек, может быть, они и есть у него, а человек их почувствовать не может. Вот как вот, как говорил Владыка Антоний, оказаться под своей кожей? Как стать собой, как стать собой с Богом?
Я думаю, что, наверное, крылья не вырастают одномоментно, что это какой-то такой бесконечный процесс борьбы со своими немощами, со своими страстями. Ну, вот какой-то я такой вывод сделала предварительно. Еще, конечно, много времени, я надеюсь, есть для осознания, что в начале моего уцерковления я... Конечно, наверное, как и это свойственно неофитам, искала всяких чудес. Не то чтобы я нуждалась, так скажем, в подтверждении, да, существования Бога. Вот почему-то с самого начала в детстве, я даже не знаю, как это произошло, но я настолько прочно уверовала в Бога, то есть, может быть, даже моя мама причащалась, когда была мной беременная, и я так подозреваю, что это как бы было встроено в ДНК.
В матрицу.
Да, в матрицу, что я всегда знала 100%, что Бог есть. То есть какие-то свидетельства того, что Бог есть, были даны мне в детстве. Такие чудеса, которые произошли специально для моего подкрепления, чтобы я никогда не сомневалась. Но когда я познала сладость именно быть рядом с Богом, мне захотелось быть настолько ближе к Нему, насколько это возможно. И вот это такое упрямое, да, тебе там, ты стучишь в дверь, там, откройте, тебе говорят, да погоди, ты там вообще еще совершенно, даже еще и там первую дверь из там миллиона не прошел, а ты все равно лбом стучишь, да, откройте, пустите, я все равно пробьюсь, я буду карабкаться, я там падаю, а я зубами буду цепляться за камни. И вот только тогда, когда ты вот настолько упорно движешься к своей mm-hmm. цели, чтобы ты знаешь просто, что никакие богатства этого мира, никакие бриллианты, никакие дома, никакие машины, это все просто прах и тлен, который в какой-то момент рассыпется, а у тебя есть цель, у тебя есть цель быть рядом с Богом и как можно ближе к Нему. И вот когда ты ползешь, цепляясь зубами о камни, тогда Господь тебя утешает, как бы давая вот
точно
эти крылья. И только так. А если ты думаешь, что я там вот сейчас попользуюсь благами этого мира, а потом в какой-то подходящий момент так оп, на проходящую мимо там последнюю электричку и сразу мученическую кончину и сразу в небо, то так нет. Так, конечно, невозможно, к сожалению.
Вот вы довольно много времени раньше, как я понимаю, уделяли блогу, который вы вели в одной из социальных сетей, потом эту одну из социальных сетей прикрыли, и вы, получается, этого блога лишились, причем вот вы тоже до передачи рассказали, что в каком-то смысле восприняли это как благословение прекратить этот блог писать. А вот многого ли вы лишились в результате с точки зрения просто, ну, какой-то необходимости? Вот это же было не какое-то графоманство, да, это действительно было для вас очень важно, вы помогали людям через этот блог многим, делились какими-то важными вещами. А вот теперь этого блога нет, что пришло ему на смену? И ваша писательская работа, ну, она уже давно длится, но смогла ли она в какой-то мере, может быть, заместить вот ту, ну, как ее назвать, не хочется говорить блогерскую, да, журналистскую работу? Да.
Журналистская хуже, чем блогерская,
да?
Если что.
А, ну, хорошо, блогерскую.
Да, ну, честно сказать, я только приобрела, потому что вот эта миссионерская деятельность, я очень глубоко уважаю и ценю труд священников, которые занимаются таким деланием. И считаю, что это, наверное, очень полезно, потому что я предполагаю, что священники, они не заходят посмотреть, как дела у Тимати или как там у каких-нибудь суперзвезд, как у них там отпуск проходит. В этом плане у них очень такой точный вектор и благодать, которая все покрывает. А в какой-то момент я поняла, что социальная сеть, она наносит мне больший вред, чем та польза, которую я могу кому-то принести. То есть если вот так вот выбирать, да, что лучше погибнуть самому или спасти кого-то, то, наверное, тут даже вопрос не стоит. Потому что, опять-таки, вот мне эта ситуация напоминает проповедников на Таймс-сквер, когда, знаете, идет такой дедушка с плакатом «Покайтесь, апокалипсис близится». И вокруг вот эти все вывески светящиеся, зазывные, да, и то есть ты, ну, как-то вот вот такой образ почему-то у меня mm-hmm.
То есть воспринимается
возникает
как еще одна такая вывеска, да?
Там же очень много такой совершенно разрозненной информации, и серфить в этом пространстве, ну, неизбежно приходится. То есть если ты живешь по законам этого жанра, соответственно, для того, чтобы привлечь аудиторию, ты должен быть режиссером своей жизни, ты должен показывать кино о своей жизни. Чем глубже ты пускаешь людей в свою реальность, тем больше их вовлеченность. То есть это, по сути, такой большой обман, потому что ты неминуемо учишься нажимать
на
болевые
кнопки,
точки, на правильные кнопки. Mm-hmm. И в какой-то момент я просто поняла, что все, стоп, хватит. Это какой-то огромный мыльный пузырь. Ну, то есть вот когда я убрала из своей жизни социальную сеть, я вот так исцелялась, я исцеляюсь до сих пор, но вот так вот прям проходила этап так отвыкания, да, от этой, это же тоже зависимость. Наверное, вот так 3 месяца прошло с тех пор, когда я перестала хватать телефон, когда я вижу что-то прекрасное. Mm-hmm. Я, это просто невероятно, как мы привыкаем называть какие-то вещи глупые, да, и странные нормой. Ну, то есть, когда человек видит прекрасный закат, он сразу выхватывает телефон. Я всю жизнь мечтала увидеть дельфинов в живой природе. И что я сделала, когда я первый раз увидела дельфинов? Я схватила телефон. Я смотрела не на дельфинов, я смотрела на телефон. И пересмотрела ли я это видео вновь? Конечно, нет. То есть это такой большой, опять-таки, иллюзион, такой большой мыльный пузырь. Ты смотришь на жизнь этих людей и думаешь, вот ведь живут же люди, и я так хочу. Такая легкость во всем, такая красота, такая гармония. На самом деле все не так. Поэтому мне в какой-то момент стало совершенно очевидно, что книга, живая книга, настоящая, печатная, что это вот единственный способ коммуникации с миром, который, ну, мне не повредит. То есть не то чтобы я, да, там можно сказать, что для христианина полезно читать хейтерские комментарии, да, что блаженны вы, когда поносят вас. Ну, там так поносят, что, в общем, такая школа смирения хорошая. Но, опять-таки, кто как это воспринимает? И когда я отвечала на вопросы, это занимало у меня в среднем 8-10 часов в день. Я отходила 3 дня. То есть я в этот момент просто физически болела. Вы не представляете, сколько чернухи я видела, и сколько мне прислали истории, от которых просто кровь стынет в жилах. И эти 3 дня, когда я больная, я обкрадываю свою семью. Каждый раз, когда я сижу с телефоном, я обкрадываю свою семью. Каждый раз, когда муж делает мне замечание, я обкрадываю его. И получается, я столько времени тратила в социальной сети, что потенциально то время, которое должно принадлежать моим близким, что, естественно, тут уже вопросов не стояло. Момент такой, что я потеряла очень много денег, потому что, ну, чего уж там скрывать, да, что блогеры-миллионники, они зарабатывают огромные деньги, и соблазн такой, что это очень легкие деньги. То есть ты ничего не делаешь, по сути, да, мне даже было иногда неловко как-то и стыдно, что это они тебе все падают и падают. Но, опять-таки, что такое деньги? Ну, понятно, что это прах и тлен. Ну, понятно, что так легко говорить, когда у тебя все есть, сейчас кто-то возмутится. Тем не менее, мне не нужно никаких денег для того, чтобы, ну, вот, если взамен, да, я там обкрадываю свою семью. Я почувствовала себя намного счастливее и свободнее, когда я поняла, что, оказывается, можно не показывать другим людям, как ты живешь.
И это прекрасно. Огромное спасибо, Анна, за этот разговор. Мы бы еще разговаривали, но с отцом Игорем много вопросов, но будем надеяться на то, что не последний раз мы в этой студии
Мне
с вами
кажется,
встречаемся.
Только начали.
Действительно, не очень хочется. Вот тот счастливый случай, когда не очень хочется заканчивать программу. Дорогие друзья, это был вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях была Анна Симак, мать 7 детей, писатель, блогер, супруга главного тренера футбольного клуба «Зенит» Сергея Симака. У микрофона был диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
Спасибо большое,
еще
Анна,
раз.
Да. С Богом, до свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».